Спасибо, с основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой мокрый снег, условия для гололедицы. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В северо-западных областях мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов. В Петербурге осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха 1,3 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – положение бездомных на Северо-Западе и в целом по России. Первое исследование такого рода. Обратимся к одной из главных тем дня. Сегодня 40 дней со дня гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября в подъезде собственного дома. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. В Москве и во многих российских городах сегодня пройдут пикеты в память об Анне Политковской. Коллеги из «Новой газеты» посвящают ей ближайший номер издания, который выйдет в четверг. Рассказывает Любовь Чижова.
Номер «Новой газеты», который вышел сразу после гибели Анны Политковской, был почти полностью посвящен ее работе. Там были опубликованы статьи о коррупции и дедовщине в российской армии, о расследованиях терактов на Дубровке и в Беслане, а также репортажи из Чечни. На 40-й день после гибели Анны Политковской «Новая газета» публикует материалы, совсем не связанные с ее профессиональной деятельностью, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Выйдет номер, который будет в значительной степени посвящен ее памяти. Будут воспоминания об Ане и ее однокласснице. Такое человеческое измерение. Потом нас часто спрашивают, читатели интересуются, как себя чувствует ее мама, как она переносит эту страшную утрату. Поэтому будет такой короткий монолог лечащего врача Раисы Александровны Мазепы. И многих интересует судьба собаки Анны Политковской. Она же пса взяла такого, как оказалось, не очень здорового. В общем, короче говоря, с собакой тоже все в порядке. С ней работает профессиональный дрессировщик. В общем, пес пригрет, не брошен.
А что изменилось в газете после гибели Анны Политковской?
Работаем, продолжаем работать. Я не хочу говорить банальных вещей каких-то, но эти убийцы, они жизнь не остановили нашу.
Что известно о ходе расследования? На какой стадии находится расследование? И вот недавняя информация о том, что в Лондоне якобы пытались отравить бывшего ФСБшника Литвиненко, передавая ему какую-то информацию о гибели Анны Политковской. Это совершенно непонятная история.
Вот история с Литвиненко без комментариев, потому что я не знаю, как это оценить. Но если кто-то хочет заниматься пиаром на крови, ну, бог ему судья. Я не знаю, может, его действительно пытались отравить. Почему это связано с Политковской? Мне трудно судить. Есть официальное следствие, вы знаете, сформирована следственная бригада. По моим сведениям, в нее вошли высокие профессионалы. Следствие отрабатывает 3 версии основных, которые не озвучиваются. Это, опять же, в интересах следствия. Ну и параллельно идет журналистское расследование. Когда будут результаты, которые мы посчитаем возможным и нужным сообщить, мы обязательно сообщим.
Одной из версий убийства Анны Политковской, о которой пишут российские издания, остается месть милиционеров из Нижневартовска. После ряда ее публикаций о преступлениях в Чечне, одного из них посадили за решетку на 11 лет, а двое оказались в международном розыске. На днях в Нижневартовске побывала следственная группа Генпрокуратуры, которая расследует гибель Анны Политковской. Однако каких-либо комментариев после визита в Нижневартовск не последовало.
Рассказывала Любовь Чижова. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Вечерний Мурманск» рассказывает о сидячей забастовке, которую провели накануне ноябрьских праздников докеры Мурманского морского рыбного порта. Причиной забастовки стала задержка выплаты зарплаты за сентябрь и октябрь. Придя на рабочие места, забастовщики отказались приступать к работе и попросту уселись в раздевалке, требуя, чтобы им была выплачена зарплата. Акция увенчалась успехом. В тот же день на счета бастующих был перечислен 1 миллион 590 тысяч рублей, после чего докеры приступили к работе. Однако экономическая ситуация на предприятии, которое акционировалось в начале этого года, по-прежнему нестабильна. Грузооборот падает, уменьшается объем работ. Это связано, в частности, с тем, что рыбодобывающие суда предпочитают разгружать улов в других портах, минуя Мурманский, где обилие проверяющих и контролирующих организаций, а также высокие тарифы, делают разгрузку все менее привлекательной, пишет «Вечерний Мурманск». Между тем, по объемам невыплаченной вовремя зарплаты среди регионов северо-запада России лидирует Карелия, сообщает еженедельник «Ладожский край» со ссылкой на Министерство труда республики. Долги по зарплате перед своими работниками имеют более 70 предприятий Карелии. Большая часть из них является банкротами. Хуже всего обстоят дела в Сартовальском районе, где задолженность в этом году возросла в 8 раз, пишет газета «Ладожский край». А псковские газеты продолжают писать об эпидемии алкогольных отравлений, захлестнувшей область. «Суррогатный дозор» — заголовок в газете «Курьер». На счету Псковской области уже 20 смертей, возбуждено 20 уголовных дел. Милиции удалось ликвидировать крупные каналы поставки спирта. В нескольких районах области изъято более 7 тысяч литров суррогата. «Суррогатная эпидемия показала страну такой, какая она есть», — комментирует ситуацию еженедельник «Псковская губерния». Отравленный алкоголь, разлившись по капиллярам подпольные сети распространения, окрасил в желтый цвет целые регионы, попутно вскрыв несовершенство законов, неэффективность государственного аппарата, уровень деградации населения и масштабы криминального бизнеса, считает газета «Псковская губерния». Калининградский еженедельник «Дворник» комментирует прошедшие в регионе выборы в областную думу. «Минувшие выборы меня порадовали, агитаторы были с деньгами», пишет журналист Анна Ильина. «Не подумайте, никто голоса не покупал, все было по закону, вы заключаете договор на оказание услуг кандидату, и он вам за это платит. К концу кампании ставки доходили до 1000 рублей. Работа велась столь активно, что многие мои соседи вывесили объявление по поводу выборов «не беспокоить». Журналист Анна Ильина в калининградской газете «Дворник».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Закончено проводившееся в 7 регионах Российской Федерации социологическое исследование «Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности». Исследование является частью проекта, финансируемого Европейским Союзом, и захватило в основном северо-западный регион России. О результатах исследования рассказывает Татьяна Вольская.
Исследование такого масштаба, посвященное изучению причин и последствий бездомности и отношению общества к этой проблеме, проводилось в России впервые. Проект, финансируемый Европейским Союзом, стартовал в 2004 году и был нацелен на снижение уровня бездомности, реинтеграцию в общество и повышение качества жизни бездомных людей, которых в Петербурге, по приблизительным оценкам, насчитывается около 50 тысяч. Точной статистики в этой сфере не существует, но общее количество бездомных по России в целом социологи оценивают примерно в 4 миллиона человек. На основе информации, содержащейся в исследовании, можно сделать вывод, что реальных механизмов возвращения бездомных людей к нормальной жизни сегодня нет, говорит консультант по социально-правовым вопросам Петербургской региональной благотворительной общественной организации помощи лицам без определенного места жительства «Ночлежка» Игорь Карлинский.
Практически все респонденты приходят к выводу, что необходимо совершенствование регистрационной системы. Необходимо ввести такую форму регистрации, которая позволяла бы бездомным регистрироваться на тех территориях, где они фактически находятся. Поскольку вот это в дальнейшем при незначительном совершенствовании законодательства позволило бы их включить в различные механизмы. Ну, например, служба занятости наша работает с гражданами, которые зарегистрированы на данной территории. Несмотря на то, между прочим, что в начале 90-х президент Ельцин своим указом предписал службе занятости учитывать бездомных в качестве безработных там, и проводить соответствующие мероприятия. Этот указ не был выполнен, к сожалению.
В больших городах фактически недоступной оказывается для бездомных и медицинская помощь. В Петербурге, например, для них создан всего один медпункт при Боткинской больнице, и нетрудно представить, что вряд ли человек в тяжелом состоянии самостоятельно сможет добраться до него с другого конца огромного города. И вообще, сеть учреждений, оказывающих социальную помощь бездомным, не покрывает реальные потребности. Кроме того, информация о существующих услугах часто просто не доходит до нуждающихся. Механизм ее распространения пока не разработан.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Почти все заложники, захваченные во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Телекомпания «Аль-Джазира», базирующаяся в Катаре и выходящая в эфир на арабском языке, с сегодняшнего дня начинает вещание на английском. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказался за перенос памятника советским солдатам из центра Таллина. В США похищена картина знаменитого испанского художника Франсиско Гойи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Америка после выборов. Что такое фестиваль идей?» Отчет Владимира Гандельсмана о конгрессе «Атлантик Монсли». Реабилитация дяди Тома Марина Ефимова об аннотированном издании романа «Бичерстоун». Песни недели. Кинообозрение. Борат. За и против. Дискуссия о скандальном фильме Саши Коэна. И музыкальная полка. Обзор Соломона Волкова. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы Северо-Запада». У нас в гостях Елена Рин, руководитель исследовательской группы проекта социальной реинтеграции бездомных в Петербурге, и Максим Егоров, председатель общественной благотворительной организации «Ночлежка». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос Елене Рин. Расскажите о том, что это за проект, каковы результаты исследования, которые вы проводили. Насколько я знаю, это первый такого рода, такого масштаба проект в России.
Да, исследование проводилось в рамках проекта «Социальная реинтеграция бездомных граждан в Санкт-Петербурге». Этот проект финансировался Европейским Союзом и датской церковной помощью. Исследование – это была только одна часть проекта, и посвящено оно было, как уже было сказано в названии, проблеме бездомности. Почему это исследование, чем оно особенное, и почему мы говорим, что такое исследование проводится впервые? Во-первых, это исследование, впервые исследование проводится межрегиональное. Оно проводилось в 7 регионах Российской Федерации, большинство из них – это регионы Северо-Запада, то есть Мурманск, Карелия, Архангельск, и к ним присоединились два региона, это Самарская область и город Владимир. Второе, это исследование проводилось силами НГО, неправительственных организаций, что на самом деле тоже проводится впервые, и это очень важно. Проект Европейского Союза, вообще все проекты, это проекты развития. Их суть не только в том, чтобы предоставить людям конкретную непосредственную помощь, нуждающимся людям, но и повысить, скажем, способности организации, развивать организации, эту помощь оказывающую, повысить их возможности оказания такой помощи, дать в руки этим организациям инструмент, которым они могут пользоваться дальше. В данном случае НГО для того, чтобы не только оказывать помощь, но и ставить проблему перед властью, перед обществом, должно владеть ситуацией. И есть такая методика, на Западе она давно уже практикуется и правительственными структурами, и неправительственными организациями по изучению ситуации, но в России НГО, к сожалению, практически этой методикой не владеют. И суть была в том, что, во-первых, перенять, скажем, этот опыт, эту методику от, с помощью западных специалистов освоить ее, разработать полностью методику исследования своей проблемы бездомности, сделать соответствующие выводы, то есть изучить ситуацию и ее представить. Следующий момент, следующая особенность этого исследования, это то, что оно охватывало разные области. До сих пор исследование бездомности проводилось специалистами, социологами или другими специалистами в отдельных каких-то сегментах проблемы. Например, изучалось общественное мнение о бездомности, изучалось положение бездомных, как они живут. Но в целом весь комплекс, всю проблему со всех сторон мы изучали впервые. Изучали мы, во-первых, это причины бездомности, почему люди становятся бездомными, что приводит их на улицу. Второе, положение, в котором оказываются эти люди, и правовое, и социальные. В-третьих, факторы, которые препятствуют ресоциализации этих людей, возвращению в общество. И в-четвертых, это общественное мнение. Вся ситуация была проанализирована тщательно, и были разработаны практические рекомендации как для НГО, так и для властных структур. Выпущен отдельным изданием большой аналитический отчет. Вот.
Заинтересовались власти?
Дело в том, что пока вот отчет только вышел. И следующий момент – это донесение информации для властей. На основании отчета будет выпущено краткое резюме. Во всех регионах, мы надеемся, пройдут круглые столы и пресс-конференции, наши партнеры проведут. И мы сделаем все, чтобы донести и информацию, и наши рекомендации до органов власти.
Председатель комитета по труду и социальной защите администрации города Александр Оржененков утверждает, что правительство оказывает всяческое содействие бомжам, и проблемы возникают только с приезжими бездомными. Вот это такой вопрос Максиму Егорову.
Ну, здесь нужно понять, во-первых, сам термин «бомж» говорит немножко о некотором, скажем, таком суженности сознания и подхода, к сожалению, нашего комитета, с которым мы действительно очень плодотворно сотрудничаем. Вот. И если говорить о помощи бездомным, которая оказывается в городе, то действительно можно условно разделить бездомных, которые находятся в Петербурге, на две категории основные. Это бывшие петербуржцы и люди, не имевшие последней регистрации в нашем городе. То есть это люди, приехавшие действительно из других регионов Российской Федерации. Вот. То, что касается бывших петербуржцев, действительно существует, ну, условно говоря, налаженный сервис, потому что, вот почему условно, потому что в отношении только с другими регионами. В этом смысле Петербург действительно находится так, в передовых. И существует, вот уже говорилось, что существует медицинский пункт для бездомных, чего нет в других городах, кроме Москвы. Существует служба регистрации бездомных, это петербургское ноу-хау, и ночлежка, вот наша организация начинала эту альтернативную регистрацию. Открываются ночлежки. Сейчас вот в этом году откроется, часть из них открылась, уже откроется 5 новых домов ночного пребывания. Это очень хорошо, но с другой стороны, действительно, если говорить о статистике, то вот около 50 тысяч бездомных всего существует на территории нашего города, и по данным городского пункта учета, 7 тысяч – это бывшие петербуржцы, то есть это те бездомные, которые имели последнее место регистрации в Петербурге и пошли регистрацию вот в городском пункте учета. Наша организация регистрирует всех бездомных, которые обращаются к нам за помощью. И вот, в частности, в рамках этого проекта мы немного видоизменили регистрацию и стали регистрировать людей со слов по медицинским показаниям, потому что, к сожалению, действительно медицинская помощь многим бездомным недоступна, и даже если человек имеет открытую форму туберкулеза, получить лечение ему было крайне тяжело. И наша организация каждый год регистрирует более тысячи новых бездомных, которые обращаются первый раз. И это действительно в основном россияне, потому что бывшие петербуржцы идут по определению в городскую службу. Вот, мы регистрируем в основном бывших россиян. Это люди, которые приезжают в Петербург по разным причинам. И одна из этих причин, новая причина, это экономическая миграция. То есть люди, которые расстаются со своим жильем где-то в провинции, едут в большой город искать заработок здесь. И по разным причинам, опять же, попадает в категорию бездомных уже.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Алло, это я, да?
Да, слушаем вас.
Меня зовут Николай. Я хотел задать вопрос. За границей при определенном возрасте обязательно бездомный ты, не бездомный, работал когда-нибудь, не работал, выплачивается минимальное социальное пособие. Во всех странах, особенно в Европе. Я хотел бы узнать, как насчет этого у нас добиваются. И еще, многие бездомные, они бывшие чернобыльцы, бывшие участники боевых действий, инвалиды. Значит, как им оказывается вот социальная помощь? Сейчас этот закон, который поездные обязаны выдавать, и лекарства должны выдавать, вот, и содержание, вот инвалид, если там первые группы там определенные, если Великой Отечественной войны тоже, если чернобылец, афганец, границ тоже. Значит, как на этот счет и проездные тоже всевозможные, чтобы они не бедствовали? Ведь за границей, допустим, ну вот в Германии там и в других в определенное время, вот 12 часов, чтобы они не воровали, им каждому выдается там около 10 там, или 20 евро каждые сутки. А у нас, по-моему, даже вот организацию, которая «Армия спасения», по-моему, была выгнана с территории России, и ей не давали возможность даже кормить бездомных. Спасибо.
Ну, во-первых, я хочу сказать по поводу того, что пособия, вот, о которых вы говорили, выдаются не то, чтобы люди не воровали, а просто чтобы они имели возможность жить нормально. У нас в нашей стране, к сожалению, такого нет. И вот мы уже говорили, что даже пособие по безработице бездомному получить невозможно, потому что для того, чтобы получать пособие по безработице, ты должен быть зарегистрирован в службе занятости. Чтобы быть там зарегистрирован, ты должен быть прописан, ну, в кавычках, скажем, прописки нет, есть институт регистрации, должен быть прописан в каком-то жилом помещении. Понятно, эта история не для бездомных. И действительно, можно было бы говорить о каких-то пособиях по бездомности, по безработице, если бы у нас не было вот этой системы регистрации. Сейчас, к сожалению, все выплаты, все социальные пособия в нашей стране привязаны к тому, есть у тебя прописка, есть регистрация по месту жительства или нет. То, что касается выплаты компенсации, вот, которые люди потеряли в результате закона о монетизациях, опять же, в рамках этого проекта нам, ну, я считаю, что удалось многого достигнуть, потому что именно в рамках этого проекта мы смогли лоббировать принятие поправки в закон, который был принят нашим ЗАГСом, как раз закон о выплате льготным категориям, выплаты пособий. И сейчас бездомные, которые являются чернобыльцами, инвалидами войны, то есть бездомные, которые попадают в эти льготные категории, имеют возможность получать вот эти компенсации. Но опять же, здесь речь идет только о бывших петербуржцах. То есть это примерно 1600 человек. Это бездомные, которые были зарегистрированы в городском пункте учета, которые изначально были исключены из городского закона, ну, потому что наши законодатели, к сожалению, смотрят на проблему так же, как и федеральное законодательство, то есть не учитывая эту группу россиян. Вот. Но потом, в течение года, мы смогли, мы написали поправки, обратились в разные комитеты профильные, в частности, и в ЗАГС, и наши депутаты смогли принять поправку.
1600 человек против 50 с лишним.
Да, но 1600 – это инвалиды, участники войны, но вот все те категории, которые сейчас получают вот эти компенсации там по допрожиточного минимума, компенсации на проезд и так далее, и так далее. То есть это это не о пособии по бездомности, это просто бездомных уравняли в правах с прочими, скажем, участниками войны.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Сегодня 40 дней со дня гибели Анны Политковской. В память об Анне в 11 часов утра повторяем программу «Час прессы» от 28 октября 2004 года, где она дискутировала с обозревателем московского комсомольца Михаилом Ростовским о президенте Путине. В 15 часов повтор программы от 26 января 2005 года, где субъектом спора Анны Политковской с послом России в Бельгии Вадимом Луковым был Ахмед Закаев. Обе программы вела Елена Рыковцева. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. В Москве участники пикета намерены призвать власти объективно расследовать преступления. Акцию в Томске проводят активисты Объединенного гражданского фронта. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. В Каире сегодня проходит заседание так называемого Ближневосточного квартета. Представители США, ООН, Евросоюза и России обсудят пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Во встрече принимают участие представители палестинской автономии, где продолжаются переговоры о формировании нового коалиционного кабинета. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Об этом со ссылкой на МВД сообщило иракское телевидение. Неизвестно, однако, сколько заложников остаются в плену и есть ли пострадавшие. Во вторник боевики захватили более 100 сотрудников Министерства образования Ирака. Телекомпания «Аль-Джазира», базирующаяся в Катаре и выходящая в эфир на арабском языке, с сегодняшнего дня начинает вещание на английском. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказался за перенос памятника советским солдатам из центра Таллина. В США похищена картина знаменитого испанского художника Франциско Гойя.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Глава Карелии настаивает на роспуске Петрозаводского городского совета. В ответ на это депутаты объявили голодовку. Вчера одного из участников акции Геннадия Сельминского госпитализировали. Как рассказал председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Масликов, остальные депутаты акцию продолжают и по-прежнему требуют от руководства Карелии отозвать из местного парламента законопроект о роспуске городского совета.
Голодовка объясняется тем, что депутаты не согласны с решением главы республики, который внес на рассмотрение законодательное собрание нашей республики вопрос о роспуске городского совета. Законопроект внесен на основании решения суда городского и Верховного суда Республики Карелия, который принял решение о том, что депутаты не выполнили решение суда 25 марта прошлого года о внесении изменений в устав города Петрозаводска.
Рассказывал Геннадий Масликов. В Калининграде утвердили место расположения памятника Владимиру Ленину. Демонтированный 2 года назад с площади Победы монумент теперь будет установлен в сквере у Дома искусств. Это решение принял мэр города Юрий Савенко на основании рекомендации регионального министерства культуры. На разработку проектной документации в городском бюджете выделят 350 тысяч рублей в этом году и столько же в следующем. Губернатор Псковской области Михаил Кузнецов считает, что смерти людей, отравившихся суррогатным алкоголем, выгодны только журналистам, у которых теперь есть материал для первых полос. Об этом глава региона заявил в интервью аналитическому еженедельнику «Коммерсант. Власть». Говоря о причине массового отравления суррогатом, губернатор Псковской области сообщил, цитирую, «это результат плохого контроля за спиртосодержащей продукцией. На 2006 год было отменено квотирование технического спирта, и сейчас мы пожинаем плоды этого изменения». Конец цитаты. Начальник ГИБДД Калининградской области полковник милиции Юрий Казаков обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Глава областной автоинспекции намерен оспорить в суде высказывания 2 журналистов Юрия Грозмани и Арсения Махлова, которые признались, что дали взятку патрульному сотруднику. Об этом факте они рассказали в интервью, которое дали одной из местных газет. Как рассказал Юрий Казаков, после выхода этого материала была проведена служебная проверка, в результате которой факты, указанные в статье, не подтвердились. Вчера в Кондопоге начался процесс над Сергеем Мозгалевым. Следствие считает его зачинщиком драки в ресторане, которая спровоцировала массовые беспорядки в городе. Перед началом процесса подсудимый заявил, что частично признает вину. Если преступление будет доказано, ему грозит до 7 лет лишения свободы. На суде адвокат Сергея Мозгалева попросил объединить дело, возбужденное в отношении его подзащитного, с делом еще одного участника драки Юрия Плиева. Суд посчитал просьбу законной и принял решение вернуть материалы в прокуратуру.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о положении бездомных. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостям и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Насколько возможно возвращение бездомного человека к нормальной жизни? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Они могут, но они сами не хотят. Привыкли к такой жизни. Многих это устраивает. Это уже зависимость какая-то.
Все же бездомность провоцирует деградацию. Ну, шанс надо дать всегда. Подключить к этому и медиков, и психологов. Я думаю, если только это серьезная какая-то программа, обратная есть ход. Может, не для всех, но хотя бы для некоторых. Но этим нужно заниматься.
А почему нет? Например, в центральном районе есть специальный дом, где они могут прийти, получить койку, место, получить документы, наверное, войти в нормальное состояние, начать работать, но опускаются.
Мне кажется, что нет. Их высылают обычно, где-то за городом они живут. Говорят, что там только одни кресты стоят.
Это если только счастливится ему, он попадет на какого-то спонсора такого, что маловероятно. А так это весьма проблематично, мне кажется.
Они же обустраиваются, дома там себе делают, квартиры таких в подвалах. Я знаю, что есть даже питание какое-то для них где-то, наверное. Кто-то в этом находит себя.
Если бы государство какую-нибудь систему создало для их возвращения, может быть, была перспектива для них. Нету системы.
Я не представляю просто себе этого. Думаю, что 70% это они сами не хотят, потому что наверняка это уже алкоголик или еще кто. Поэтому если кто-то вернется, ты просто человек-герой.
Я, например, себе не представляю пути возвращения как раз оттуда. Они выкинуты из общества. Потом очень часто это наиболее пассивные такие люди, непробивные. И они сами не видят путей, куда им идти. Да, конечно, тот скажет, что он хочет оставаться бомжом, но что конкретно сделать для этого, по-моему, большинство из них просто не понимают. Было бы хорошо, если бы все было хорошо. Что для этого делать, мы не знаем.
Мне рассказывали такую историю, что однажды в театре нужны были дополнительные актеры. Там была сцена, такое народное гуляние, народ раздевался до ноготы. И у актрисы вот была такая проблема, не хотели не раздеваться. И набрали женщин с улицы, просто бомжей отмыли, вывели на сцену. И потом этих женщин даже оформили, и они даже ездили на гастроли, и вот 5 человек из них остались в этом театре, там, гардеробщиками, и смогли найти себя. То есть мне сказали, что это правдивая история, я склонна верить.
Я думаю, могут, но большей части этих людей, конечно, нужен пинок. Когда появляется лидер, организовывает дело, то же самое строительное, дает им кров, предъявляет условия, чтобы они не пили, чтобы они появлялись на работе. То есть взял в оборот, и люди меняются на глазах. Кто-то не держит, но кто-то исправляется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, насколько возможно возвращение бездомного человека к нормальной жизни.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Елена Рин, руководитель исследовательской группы проекта социальной реинтеграции бездомных в Петербурге, и Максим Егоров, председатель общественной благотворительной организации «Ночлежка». Только что мы послушали мнение общественности. У вас в исследовании часть исследования была посвящена, я так понимаю, отношению общества к бездомным. И, может быть, следует назвать какие-то цифры, результаты исследования?
Да, действительно. Сначала я скажу, кого мы называли бездомными, когда обследовали. То есть бездомными мы считали не только тех людей, как вот мы видели, представители говорили о том, что они не могут вернуться к нормальной жизни, о том, что они вот выглядят так, они в основном люди пьющие и так далее, вот эти представления. Бездомными мы называли всех людей, которые не имеют жилья и регистрации. К сожалению, специфика российской бездомности в том, что человек, теряя жилье, теряет такую очень важную, ну, статусную вещь, как регистрация. И наличие или отсутствие этой регистрации – это как бы такой ключ ко всем правам. Если у человека нет регистрации, у него нет возможности работать, у него нет возможности получать медицинскую помощь, у него нет возможности получать социальную помощь, у него нет возможности защищать свои права в суде, у него нет возможности даже голосовать, то есть даже влиять через своего депутата на какие-то программы, ставить какие-то вопросы, добиваться каких-то своих целей. И наше исследование показало, что между потерей жилья и потерей регистрации не проходит, как правило, даже года. В каком положении оказывается человек, потеряв регистрацию? То есть к этим правовым проблемам прибавляются социальные проблемы. К Какое-то время человек обычно живет у знакомых, у друзей, у родственников. И вот этот период, продолжительность которого бывает от года там, до 3-5 даже лет, зависит от крепости его социальных связей. То есть насколько дружная у него семья, насколько у него много друзей и так далее. Но даже самые лучшие друзья и родственники не склонны в наших небольших квартирах долгое время терпеть постороннего человека. И если с ним что-то случается, он пытается работать, как правило, нелегально, потому что легальных возможностей сведены до минимума. Через какое-то время, если что-то с ним случается, если его сокращают на работе, если у него проблемы со здоровьем, еще какие-то вещи, то он становится, как правило, обузой и оказывается на улице. В какой ситуации оказывается на улице человек? То есть у нас практически нет мест ночлега, то есть они очень ограничены. Те муниципальные дома ночного пребывания, количество мест ограничено, срок пребывания ограничен. Человек вынужден искать какие-то другие возможности. То есть это подъезд, это подвал, это какие-то нежилые помещения. В лучшем случае, если он работает нелегально, это бытовка, то есть самое лучшее. Это где-то бытовка на работе. В этой ситуации человек опускается достаточно быстро. Что мы можем говорить, когда говорим об общественном мнении? То есть 90% наших респондентов во всех регионах признают важность этой проблемы. Это первое, что мы можем говорить, говоря о цифрах. Второе, то, что мы можем говорить, отношение общества очень неоднозначно. С одной стороны, люди говорят о том, что 58% респондентов считают, что человек оказался на улице, то есть оказался в положении бездомности по причинам от него независящим. То есть это какие-то проблемы с законодательством, это социальное несовершенство нашей социальной системы, которая не подхватывает человека в каких-то сложных ситуациях. Но 42% респондентов действительно считают, как мы видели большинство слушателей, что это вина самого человека, это последствия того образа жизни, который этот человек вел в дальнейшем. Кроме того, есть какие-то устойчивые стереотипы, то есть в общественном сознании есть образ бездомного. И эти устойчивые стереотипы, это, во-первых, что многие бездомные – это попрошайки, это люди, не желающие работать, это люди, не копошащиеся в мусорных бачках, и мусорные бачки являются их источником существования. На самом деле опрос бездомных показывает, что всего 16% наших респондентов, то есть бездомных респондентов, действительно собирают милостыню. И только меньше 1% источником их существования являются свалки, мусорные бачки и так далее. 70% бездомных работают, но 3% только имеют официальную работу, и это, в общем, остатки прежней жизни. Это те люди, которые еще не утратили штамп, сам штамп в паспорте, регистрации. Остальные люди работают нелегально или временные заработки. Кроме того, есть такая опасность, что бездомные воруют, скажем, что-то. Они криминализированы. На самом деле мы опрашивали не только бездомных и людей на улицах, мы опрашивали милиционеров, социальных, медицинских работников. И, например, большинство милиционеров считают, что бездомные не представляют опасности для общества. Те процентов 30 милиционеров, которые считают, что бездомные все-таки представляют опасность, говорят, что в основном это мелкие кражи и административные правонарушения. Но что такое административное правонарушение? Это нахождение, например, в подъезде, там, где человеку не положено. Даже само нахождение на улице без регистрации у нас считается административным правонарушением. Что можно говорить еще об отношении общества к бездомным? В основном опрос показывает, что оно нейтральное, оно равнодушное. Но если говорить о положительном или отрицательном отношении, то все-таки отрицательное отношение больше, чем положительное. Большинство равнодушное, но отрицательное больше, чем положительное.
Продолжим еще и о цифрах говорить, и о положении бездомных после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Почти все заложники, захваченные во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Телекомпания «Аль-Джазира», базирующаяся в Катаре и выходящая в эфир на арабском языке, с сегодняшнего дня начинает вещание на английском. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказался за перенос памятника советским солдатам из центра Таллина. В США похищена картина знаменитого испанского художника Франциско Гойи. Южная Африка стала первой страной на континенте, которая легализовала однополые браки. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Еленой Рин, руководителем исследовательской группы проекта социальной реинтеграции бездомных в Петербурге, и Максимом Егоровым, председателем общественной благотворительной организации «Ночлежка». Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот я, к сожалению, вижу бездомных каждый день. Не дали, как вчера подарил там пару одеял нескольким там этим таким вот людям. Вот. Но я вот слушал вот высказывания респондентов ваших, которые говорили, что это какие-то непробивные люди там это. А на самом деле они проявляют чудеса выживаемости. Вот, и, к сожалению, вот отношение к ним совершенно негативное. И у местного вот населения, я, по крайней мере, смотрю, так вот, когда я, вот, например, с ними общался, вот, на меня с таким презрением смотрела там эта самая там публика проходящая, это вообще, конечно, ужасно. А во-вторых, вот глядя на все это, вот это первое время чумы, там это у нас бездомный «Газпром» сейчас дом строит ему за городской счет. Вот, потом саммит, на который можно там всех бездомных, там это не только там, это и Россия, и Европа, там это целый год кормить. Вот, был саммит этот, вот, потом эти свадьбы дочек Путина, там это самое неизвестно за чей счет, там это. И вот это вообще, конечно, ужасно. И вот эта вот дама, которая вот гостья вашей студии, она все-таки получает деньги там это в Евросоюзе. Вот, это тоже, конечно, ужасно.
Спасибо за ваш звонок. Давайте сразу вдогонку послушаем еще один. Здравствуйте. Слушаем вас.
Да. Это Виктор, Москва. Извините, пожалуйста, такой вопрос. Значит, вот недавно Караулова передача была по телевидению. Получается, проблема Москвы и Петербурга с бомжами общая. Но вот эти люди, как правило, находятся без юридической помощи и стали в результате мошенничества бомжами, где участвуют в том числе и работники правоохранительных органов, милиции, там прокуратура. Скажите, хоть против, вот статья мошенничества явная, хоть кто-нибудь из этих работников правоохранительных органов за это пострадал? Почему они вне закона? Почему вы об этом не говорите?
Спасибо.
Да, ну вот в данной статистике, когда мы задаем вопрос о причинах бездомности, действительно говорят о том, что и это российская специфика, очень резко отличающаяся, скажем, от западной. Ну, по-моему, по северо-западным данным это 17%, по данным Петербурга это 20% бездомных. Это люди, которые оказались на улице, лишились жилья и регистрации в результате криминальных сделок с недвижимостью. У нас в организации «Ночлежка» работает юрист, который консультирует бездомных, и по этим вопросам тоже. Но, к сожалению, отчасти эти люди запуганы и приходят за юридической помощью, когда уже фактически ничего нельзя сделать, потому что сейчас закон такой, что нет никакой возможности повернуть эти сделки вспять. Вот. Или же эти люди просто до нас не доходят, потому что они их переселяют в какие-то неприспособленные помещения в Ленинградской области, где они седают. И действительно известно, что в Ленинградской области очень много вот таких безымянных захоронений, где люди просто погибают. Вот, к сожалению, вот этот криминальный механизм, он до сих пор существует. Он, это все началось с 1994 года, когда началась приватизация. И сейчас эта история продолжается, и, к сожалению, государство, которое должно беспокоиться о безопасности своих граждан и люди, которые теряют жилье, это тоже россияне, которые, к сожалению, становятся жертвой этих махинаций, они, к сожалению, совершенно беззащитны. Зачастую, действительно, люди не способны себя защитить, это пенсионеры, люди одинокие, люди психически неполноценные, которые, не понимая, подписывают какие-то документы, в результате оказываются на улице или где-то в какой-то лачуге, вот уже в Ленинградской области. Многие из них возвращаются обратно. Но вот так, получив, грубо говоря, в такую условную регистрацию в Ленинградской области, они уже выпадают из этой категории бывших петербуржцев, о которой мы говорили, соответственно, становятся теми самыми приезжими бездомными в нашем городе, которыми, к сожалению, наша государственная система не занимается. И действительно, я соглашусь вот с предыдущими высказываниями, которые до этого были, действительно должна быть государственная, федеральная программа помощи бездомным. Эта проблема заметна в Петербурге и в Москве, потому что это город, два больших города, которые притягивают и в первую очередь, скажем, экономических мигрантов, но бездомность есть везде. И данные наших исследований действительно в первый раз показали то, что бездомные есть и в Новгороде, и во Владимире, и в Архангельске, и нужно на этих людей обращать внимание, потому что если не будет местных социальных программ, если не будет федерального законодательства, эта проблема никаким образом не решится. Я уже говорил, что в Петербурге каждый год мы регистрируем 1000 новых бездомных. Это люди продолжают приезжать к нам.
О результатах исследования, Елена Рин, прошу вас.
Дело в том, что если говорить о причинах, по которым люди стали бездомными, то это не только мошенничество на рынке недвижимости. Очень большую группу составляют семейные обстоятельства. 38% опрошенных бездомных говорят, что они стали, потеряли жилье, а потом и регистрацию по семейным обстоятельствам. Что такое семейные обстоятельства? Это потеря жилья в результате конфликта в семье. Ну, например, по новому жилищному кодексу, если, например, происходит развод в семье, то и один из супругов является владельцем квартиры, владельцем собственности, то он имеет право по суду выселить второго супруга, бывшего своего супруга, из занимаемого помещения. И, ну, вроде бы самая, да, банальная причина, сколько семей сходятся, расходятся и так далее. Но почему люди должны из-за этого становиться бездомными? Еще один момент – это отбывание наказания в местах лишения свободы. То есть человек, находящийся там, хотя статьи, прямо лишающие человека права на жилое помещение, они устранены, то есть они ликвидированы из нашего законодательства. Но, тем не менее, находясь там, человек теряет семейные связи, то есть родственники пытаются всячески правдами и неправдами, законно или незаконно выселить его. И, как правило, человек оказывается тоже в ситуации бездомности. Кроме того, 11% респондентов стали бездомными по причине выселения из квартиры, из муниципальной площади или из ведомственного жилья. Кроме того, 10% продали свои квартиры. На самом деле в этих причинах бездомности нет ничего особенного. То есть во всем мире люди сходятся, расходятся, оформляют брак, расторгают брак. Случается так, что они находятся в местах лишения свободы или продают свое жилье. На самом деле в этом нет ничего особенного. Дело в том, что во всем мире есть фонд съемного жилья. Если человек оказался в ситуации, не обязательно быть собственником жилья для того, чтобы жить в социуме, для того, чтобы иметь все права, лечиться, работать и так далее. Есть фонд съемного жилья, если человек работает, получает за это зарплату, он имеет право, имеет возможность такую снять жилье. Есть люди, которые всю жизнь не имели своего жилья. В России ситуация такая, что такого жилья практически нет. И если человек оказывается, лишается своего жилья, лишается регистрации, то социальные службы никак с ним не работают. До тех пор, пока человек, в конце концов, не окажется вот в таком положении, когда его видно, когда ему уже негде ночевать, только тогда начинают с ним работать. Но большая группа людей, так называемая скрытая бездомность, она вообще оказывается без помощи.
Скажите, отличается как-то положение бездомных в других регионах России, на северо-западе, например, от того, что происходит в Петербурге?
Наверное, в Петербурге просто эту проблему больше сейчас понимают, больше с ней работают, чем в других регионах. То есть, когда мы начинали этот проект 2 года назад, в тех регионах, в которых мы работали, практически эта проблема не ставилась, и работа с бездомностью не велась. Например, в Мурманске не было даже муниципальной ночлежки. Сегодня ситуация изменилась, власти пытаются что-то делать, возникают даже государственные, муниципальные модели оказания помощи бездомным, например, в Мурманске или в Новодвинске Архангельской области, где сами власти, адаптируя передовой опыт и зарубежный, и вот тот же опыт ночлежки, пытаются создавать такую муниципальную модель помощи бездомным.
То есть 2 года назад была ситуация, бездомных в России нет, ну, на официальном уровне?
Нет, просто мне кажется, что наша система не была готова к этому. То есть если бездомные приходят, социальные службы сами не готовы. Они не понимали проблемы, если человек приходит, у него нет, допустим, паспорта, у него нет прописки, он не может получить какое-то материальное пособие, даже если он его получает, то это какое-то разовое пособие, которое проблемы не решает. Это была просто проблема бедного. Специфики бездомных не понимают.
Наступает зима, обычно зимой обостряются все проблемы бездомных, они начинают умирать, да, проще говоря. Сейчас что-то делается для того, чтобы они пережили зиму легче?
Ну, никаких изменений. Дело в том, что мы обращались в правительство Петербурга и в законодательное собрание с предложением подумать о том, какие профилактические меры можно было принять, чтобы предотвратить вот холодовые травмы, то есть обморожение и смерть от холода. К сожалению, никаких мер наше сейчас правительство не предприняло. Мы видим действительно, что количество бездомных, которые обращаются за помощью и в нашу уличную службу, и в дневную, увеличивается. Понятно, что люди нуждаются в теплой одежде. Мы, как общественная организация, помогаем им, но, к сожалению, конечно, все эти службы, они должны быть рассредоточены по городу, потому что человек, живущий где-то на севере Петербурга, не поедет в центральный район или во Фрунзенский район для того, чтобы получить себе одежду или поесть. Конечно, этим должны заниматься или муниципалитет, или хотя бы районные социальные службы. Вот, к сожалению, далеко не в каждых районах. Но фактически ни в одном районе нет дневной социальной службы, куда человек мог бы прийти днем за одеждой или за едой. И, конечно, места в ночлежках, их недостаточно. То есть сейчас городские ночлежки могут всего 180 коек предоставить, что при том количестве бездомных, которые находятся на улице, а их не менее 8 тысяч, конечно, проблем не решает.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Еленой Рин, руководителем исследовательской группы проекта социальной реинтеграции бездомных в Петербурге, и Максимом Егоровым, председателем общественной благотворительной организации «Ночлежка». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Итоги референдума по независимости в Южной Осетии будут обсуждаться сегодня в программе «Время и мир». В выпуске участвуют российские, грузинские, армянские и азербайджанские политологи. Еще одна тема выпуска – политика США и Великобритании по отношению к Ираку. Можно ли вывести войска коалиции страны? Что за этим последует? Насколько серьезны разговоры о сотрудничестве Запада с Сирией и Ираном? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы». Северо-Запад подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.